Здравствуйте. ТАСС уполномочен заявить. ГАИ до конца года купит 530 аппаратно-программных комплексов для установки на патрульные автомобили. С их помощью патруль сможет в автоматическом режиме считывать в потоке номера машин и пробивать их по базам данных. Оборудование предназначено для выявления находящихся в розыске машин, а также для вычисления водителей, лишенных права управления. Речь идет об аппаратно-программном комплексе «Автоураган». Его не продают собранным, готовым к работе, зарабатывая на контракте по несколько раз. Самым важным является программный модуль за 22 612 рублей. К нему надо докупать железо и оптику, либо не тратиться и, так уж и быть, подключать к готовому. Минимальная стоимость такого решения обойдется в 12 миллионов рублей. 12 миллионов, чтобы ничего не найти. Чтобы ни в коем случае не найти ни одной угнанной машины. Когда говорят о коррупции, представляют в первую очередь взятку инспектору ГАИ. В данном случае холодно. Горячо в другом. У всех на виду будут освоены 12 миллионов рублей ни на что. Но ведь мы же знаем, что машины угоняют, ГАИ занимается их розыском, и в интересах общества оснастить патрульные экипажи хорошим оборудованием, помогающим в борьбе с угонами. Суть системообразующей российской коррупции, составляющей основу государства, именно в этом. Придумывается убедительный предлог, требующий денег. Создается достоверное объяснение и большая смета. Деньги выделяются и тратятся без остатка. На что их тратить не требовалось? Во-первых, розыском угнанного транспорта ГАИ не занимается. Это не их функция. Розыском занимаются на земле, то есть обычные опера в районных отделениях. Те же самые, кто ловит карманника кирпича и расследует кражи березовых веников в бане. Во-вторых, угонщики номера перевешивают сразу. У них есть запасные комплекты с других машин. На родных они на улицу не выезжают, поэтому фильтровать поток бессмысленно. В-третьих, машины угоняют не спонтанно, а под заказ. Поэтому угон готовится, жертва выслеживается, изучается. Самый профессиональный способ – крытый фургон. Машину загоняют внутрь грузовика, глушат сигнал GPS, увозят в отстойник. Вероятность встретить в потоке угнанную машину на родных номерах близка к нулю. И ГАИ – последний, кто станет искать и кому поручат розыск. Именно поэтому будут потрачены 12 миллионов рублей на оснащение непричастных машин ГАИ бесполезным оборудованием, не имеющим практического применения. Но это еще не все. Дело в том, что ГАИ занимается проблемой угонов, но с другой стороны, у каждого вида полиции своя тема для кормления. Участковые кормятся с таджиков, бабушек у метро, резиновых квартир, крышевания серого бизнеса. Районные отделы кормятся с экономических преступлений, черных риэлторов, проституции, наркополиции. Ну, тут без подсказок все ясно. А вот ГАИ кормится еще и с угонов, и с легализации. Районные опера найти машину могут за один день, но не станут этого делать, чтобы не забегать на чужую поляну, позволяя ГАИ угонять автомобили неспешно, обстоятельно, без испуга и паники, держать их в отстойнике, перебивать ВИН, легализовывать, сделав новые документы для последующей продажи. Ну, либо заработать на разборке на запчасти. Поэтому ни в каких комплексах «Автоураган» ГАИ не нуждается. Но ведь ТАСС заявляет, что «Автоураганом» изобличат еще и лишенцев. Борьба с лицами, лишенными права управления, севшими за руль – скромный довесок, придающий всей затее достоверности. По логике причастных к освоению 12 миллионов рублей, водителя лишают, номера его машины попадают в базу, автомобиль, тем не менее, куда-то едет, его обнаруживают, бросаются в погоню, тормозят, вытаскивают жертву из-за руля, лицом бьют об асфальт, а это его жена. Машина в совместной собственности. На ней ездит вся семья и еще пятеро по доверенности. Презумпция невиновности, статья 1.5 административного кодекса, аннулируется сержантом Ивановым. Женат, трое детей, ипотека, два кредита. Угадать, кто именно за рулем, лишенец или обычный терпила, никакой комплекс не в состоянии. Но это же не повод для соблюдения закона полицейскими. Зато неплохой повод заработать. Инспектору на дороге, положив водителя на асфальт для дальнейшей дискуссии, начальству для освоения 12 миллионов рублей. Российская автомобильная промышленность несостоятельна последние лет 100. С 1925 года по 2025 отечественный производитель создал лишь одну самостоятельную модель – ВАЗ-2121. Остальное – копии, заимствования, подражания. Под пролетарским лозунгом «догнать и перегнать» догнать не получилось. После того, как «АвтоВАЗ» сделал последнюю неплохую модель 2109, всеми последующими моделями он конкурировал не с новыми автомобилями, а со старыми иномарками. Сошедшие с конвейера новенькие «Лады» сражались со вторичным рынком, ведя бои с давними «Фольксвагенами», «Тойотами», ни разу не одолев их. Сегодня, ввиду отсутствия старых «Фольксвагенов» и «Тойот», «АвтоВАЗ» безоговорочно проигрывает китайцам. Но он оказался в беде не одинок. Также бой с китайцами проиграл КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ. У разбитого корыта помимо старухи получилось довольно многолюдно. Не имея шансов поймать очередную золотую рыбку, АвтоВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ объявили о сокращении рабочей недели и переходе в режим 4 трудовых дней из-за кризиса на авторынке. Причина – китайцев покупают, а русских нет. Главным в борьбе с китайцами стал директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов. Он далек от производства, считает, что хлеб растет на деревьях, автомобили готовыми рождаются в шоурумах, но как бывший министр транспорта, ловок в ходьбе по канату под ковром и умеет выходить наверх с предложениями, спасая свой письменный стол и прилагающийся к нему АвтоВАЗ. Максим Соколов добился увеличения утилизационного сбора. Суть затеи в том, что утильсбор неизбежно поднимает цену автомобиля, но АвтоВАЗу это удорожание компенсирует государственный бюджет. Соколов мечтал, что утильсбор поднимет цену, в первую очередь на китайские автомобили. Следовательно, они подорожают, клиенты перестанут их покупать и вернутся за отечественными «Ладами». Но Соколов, как человек, не разбирающийся в автопроме, не знал, что китайская автомобильная промышленность находится на дотации государства. На весь Китай только две фирмы самостоятельны и работают с прибылью. Остальные 98% живут за счет бюджета страны, что позволяет им назначать любые цены, даже ниже себестоимости. Победить Китай рублем невозможно, только качеством, о чем Максим Соколов не знает. Повысив утилизационным сбором цены на все отечественные автомобили, Максим Соколов и российский автопром проиграли. Китайские импортеры не обратили внимания на законы Соколова и продолжили экспансию. Поскольку утильсбор поднял цены не только на «Лады», но и на «Газы», «КамАЗы», всех прочих, потерявших под натиском китайцев российский рынок, отечественная автомобильная промышленность пришла к ситуации гарантированной убыточности. Производимая продукция не нужна, затратна, неконкурентоспособна. Последней надеждой на сокращение издержек была замена рабочих на заключенных. АвтоВАЗ договорился с управлением ФСИН по Самарской области о строительстве ВАЗ-лага на 3000 зэков, но их поглотила война. КАМАЗ успел получить очень небольшую партию заключенных. Остальные от безысходности перешли на импорт гастарбайтеров. На этом варианты закончились. Чтобы не разориться, остается реже ходить на работу, меньше производить, меньше получать, продолжая сокращать свою долю на российском рынке, отдавая его китайским автомобилям. Впав в 4-дневную рабочую неделю, российские заводы расходы сократят минимально. Даже когда они вообще ничего не производят, они все равно тратят слишком много. Отечественный автопром несостоятелен все 100 лет своего существования. Срочно требуется золотая рыбка, сделанная в России. Но реальность такова, что золотая рыбка окажется китайской. В России плохо приживаются достижения, требующие труда, терпения, усилий и обещающие мелкие цифры. Россия слишком большая страна, ей необходимы подобающие свершения. Уж если пятилетку, то непременно за 3 года. Если экономить, то 100%. Если КПД, то 1000%. Если агроном предлагает увеличить урожай на 5%, его даже не станут слушать. И про увеличение надоев на 7% тоже не захотят. и про выплавку стали на 10% никому не интересно. Россия не верит фактам, Россия верит своим фантазиям, больше всего предпочитая сказки. Поэтому оптимальным считается алгоритм, предложенный Алексеем Николаевичем Толстым по щучьему велению, когда эффект мгновенный и оглушительный. Не менее уважаемой остается методика Александра Сергеевича Пушкина по решению широкого спектра проблем рыбака при помощи золотой рыбки, где КПД заведомо составляет 100%. Высокой степенью доверия пользуется навык достижения результатов Лазаря Лагина при помощи старика Хоттабыча, чтобы в один жест получить могучий результат. В итоге депутаты, как наиболее достоверные представители народа, все время пишут такой закон, чтобы он в один присест решил всякую проблему. Не имеет значения суть, важно стремление сделать все, не слезая с печки, непременно с одного дубля и с кардинальными последствиями. Поэтому российские законы, по сути, являются повелением владычицы морской, обязательным к исполнению, из-за чего у России столь низкая результативность. Вера депутатов в свою сказочную силу не соотносится с реальностью, что не мешает всей страной увлеченно кивать грандиозным цифрам в телевизоре, где масштабно колосятся надои и надаиваются урожаи, нарастающие в геометрической прогрессии. Пробки в городах – серьезная проблема. Практика показывает, что теории их победить не получается. Никакая математика не в состоянии их одолеть. И знакомые миру успешные решения удались благодаря архитектурным приемам, инженерным методом, регулированию на местах. Бразильская Куритиба для этого реализовала проект выделенных полос общественного транспорта. Москва при Лужкове показала решение проблемы пробок инспекторами ДПС на перекрестках в час пик, прекратив езду на розовый. Испания при генералиссимусе Франко показала пример соблюдения правил дорожного движения, применив метод социального равенства, когда в потоке правила оказались едиными и обязательными для всех, начиная с главы государства. Если в приличных странах разумные люди приступают к решению сложных задач, они считают достижением любой результат выше нуля. Плюс один – отлично, плюс два – прекрасно, плюс три – великолепно. Взявшись за математику в намерении оптимизировать транспортные потоки, пытаясь научиться не создавать пробки, разрабатывая алгоритмы оптимального городского трафика, Volkswagen и компания D-Wave добились теоретического успеха и при помощи компьютера и квантового подхода снизить напряженность дорожной ситуации на 7%. «Мало», — сказали в татарском заведении под названием «Университет Иннополис». «Мы русские», — сообщили в университете, расположенном на Волге, рядом с набережными Челнами, «нам полагается грандиозный результат размером со страну, оглушительный успех и более высокий процент». И навалились на алгоритм при помощи более мощных квантовых процессоров. По щучьему велению не получилось. Пришлось помучиться. Зато и результат не то, что у каких-то там немцев. Татарстан получил не 7%, а 62%. Трепещи, иноземный супостат, вздрогни за граница, стыдись Запад. Каких 62%? Где? Куда? Ученые университета Иннополис взяли карту Алматы и грянули квантом немилосердным. В результате вычислений для транспортного коллапса из 100 автомобилей загруженность на цифровых улицах казахстанского города у них снизилась на 25%. А для апокалипсиса из 500 автомобилей – на те самые 62%. Чтобы всем стало понятнее, авторы затеи поясняют, данный подход позволяет эффективно преодолевать вычислительные ограничения квантовых процессоров и значительно ускорить ключевые этапы оптимизации. Теперь по цифровой копии Алматы 500 виртуальных автомобилей могут ездить без пробок на 62% оптимистичнее немецких «Фольксвагенов». Разве не грандиозная победа? Чем не достижение? Старик Хоттабыч так не умеет. Прогресс не означает совершенство. Как получилось, что нынешние автомобили – невероятно прогрессивные и удивительно несовершенные. Они едут вместо водителя, показывают кино, греют, остужают, делают массаж, читают новости, знают дорогу за поворотом и все магазины вокруг. Но покажите Генри Форду или Карлу Бенцу, что выпускают их заводы, и они упадут замертво. Современные инженеры не обращают внимания на людей. Вокруг все показательно пекутся о детях, голодных и больных. Целыми странами учатся переводить бабушек через дорогу. А инженеры автомобильных компаний тихо мстят клиентам за свое собственное нездоровое детство деспотичными родителями, буллингом в школе и несправедливых преподавателей в университете. Инженеры озабочены вопросом «можно ли нам?» вместо вопроса «нужно ли им?». И когда клиентам удается докричаться до автомобильных компаний, они предъявляют огромный список претензий, которым полагалось иссякнуть еще лет 50 тому назад, когда технологии, прогресс, электроника устранили прежние несовершенства, исправили давние ошибки, преодолели прошлые трудности и вроде бы гарантировали, что у автомобильных компаний впредь все станет получаться как надо. И ведь не получилось. Претензий и недоумения накопилось много. За человека решили, что ему важна безопасность, будто он живет в страхе, каждое утро, заводя мотор, решает лотерейный вопрос удачи и не уверен, что выживет и вернется вечером домой. За рулем бронебойных Фордов, Плимутов, Шевроле довоенного периода, на раме с толщиной металла в 1.5 миллиметра и стальными бамперами беспокойства не было вовсе, как и ремней с подушками. Люди не переживали и бесстрашно ехали. Но инженеры схватились за интересную только для них задачу снижения массы, сделали несущие кузова, убедились, что они мнутся, как консервные банки, и взялись исправлять ситуацию, терроризируя клиентов страхами и зомбируя заклинаниями о спасении. Проблему не решили, зато получили стойки, непреодолимой толщины с мертвыми зонами, в которых прячется грузовик, и уперлись в тупик. Ни зеркала, ни камеры не помогают. Пришлось вписывать в ПДД требования сворачивать шею, озираться и в случае аварии считать виновным водителя, нарушившим требования правил дорожного движения, не посмотревшим по сторонам. Затем инженеры придумали сенсорные экраны. Кто-нибудь просил? Прежде управление важными функциями совершалось на ощупь. В тех автомобилях все включалось кнопкой на своем месте, которую рука находила сама. Отрываться от дороги не планировалось и не было нужды. Теперь эти огромные телевизоры с бесконечными меню, бездонными подробностями, нескончаемыми уточнениями, скользкими терминами и невозможностью добиться от них результата. Инженеры всласть поиграли в смартфоны размером с автомобиль и до сих пор не в состоянии объяснить, но зачем? Усовершенствуя системы раздражения водителей, следующим шагом стало автономное вождение. Измерив на свой аршин аудиторию, инженеры догадались, что смогут внушить людям, насколько они опасны сами для себя, и лучше, когда их повезет кто-то посторонний, заведомо безупречный, осмотрительный, прозорливый, как таксист или наемный водитель, только за рулем его не будет. Диверсия сошла с рук. Автономное вождение получилось и прижилось, но его никто не просил и не заказывал. Оно было интересно разработчикам, но не потребителя. На этом фоне вопрос низкопрофильной резины выглядит не столь важным. И, тем не менее, нет абсолютно никаких причин, по которым внедорожнику теперь полагается с завода 23 дюйма. Как и нет понимания, с какой стати маркетологи создали моду на пикап посреди города. Но инженеры с удовольствием поработали над задачей и отучили пикапы приносить пользу. Для доминирования над легковушками – вместе за школьное детство, собственные природные недостатки, они подходят. Как инструмент для работы – нет. Но самая главная претензия – душа. Считается, что современные автомобили выигрывают у прежних. У машин наших дней больше мощность, выше скорость, лучше тормоза, точнее руль, экономия топлива. Но любить их не за что. Покупка автомобиля не случайно из дилерского центра перешла на сайт ширпотреба. Вместо счастья две упаковки памперсов, ящик пива, три батона колбасы и зеленую Теслу. Когда доставите? Современный автомобиль не друг. он предмет. Его легко купить и легко выкинуть, когда надоел. Нынешние машины в музеях окажутся только, чтобы заполнить пустое место в модельном ряду. Их фотографию не станут хранить на память. Они не легенда. С ними ничего не связано. Они не прожили со своим хозяином одну жизнь на двоих. В них нет души. И к ним невозможно относиться с душой. Кому не нравится, могут пожаловаться чату GPT. Любить старые машины можно по-разному. Китайцы, например, предпочитают вместо латания дыр смастерить новую свежую оригинальную подделку и ездить на старом новом. Англичане от таких затей приходят в ужас и аутентично куют старое железо, варят резину, стругают доски, клеят фанеру, паяют радиаторы, поддерживая на ходу старинные автомобили в специально созданных старинных мастерских, где по старинным технологиям состарившиеся мастера воссоздают истину. Японцы самые разумные. Они поддерживают здоровье автомобилей современным производством оригинальных запчастей. Стандартный срок техподдержки – лет 10. После окончания серийного производства, когда автомобиль покидает конвейер, завод обязуется минимум 10 лет продолжать выпуск запчастей и комплектующих. Потом оборудование и технологии продаются на сторону, и запчасти производят частные фирмы. Но когда дело касается культовых моделей, японцы никому ничего не отдают и все делают сами. Toyota в 2019 году запустила программу Heritage Parts по выпуску новых деталей для ретро-автомобилей. По обращениям к дилерам, протоколам состязаний и ситуации на рынке, Toyota определила, что население Земли считает культовыми модели Supra A70 и A80, Land Cruiser 40-й серии, 60-й, 70-й и 80-й, а также обе AE86. Что косвенно подтверждают, кстати, и китайские кузовные подделки. Следовательно, необходимо выпускать детали по заявкам поклонников. Товарная номенклатура разнообразнейшая. Отдельные переключатели и приборные панели в сборе. Электропроводка, датчики, предохранители, кузовные детали, хромовый обвес. Заказать можно любые запчасти. Они потихоньку производятся и лежат на складе. А если нужной запчасти еще нет и она требуется не очень срочно, Toyota ради такого случая достанет из чулана станки, вызовет с пенсии самураев и все аккуратно и надежно исполнит, передав ответ в оригинальной коробочке через официального дилера. Теперь за техподдержку культовых моделей оригинальными запчастями взялась Honda. Первые машины, избранные для поклонение большинством голосов стала Honda NSX образца 90-го года. Модели 35 лет, и молятся на нее до сих пор. Культовой Honda NSX стала еще до своего рождения. Она изначально проектировалась как повод для молитвы. Дерзким повадкам и четкой походке ее учил Айртон Сенна. Сборка только вручную на специально построенном для нее новом заводе силами 200 мастеров с именными отвертками. Кузов алюминиевый, двигатель в базе, V6, объемом 3 литра, 8000 оборотов в минуту до отсечки, 270 лошадиных сил, ручная коробка, никакой шумоизоляции, аудиосистемы, кондиционера, запасного колеса, никаких жирных водителей. Отличная развесовка, оптимальная масса, ни одного лишнего грамма ни у машины, ни у владельца. Ездит до завтрака или перед ужином, если днем – обед желательно отдать врагу. И ко всему интереснейшая управляемость. Айртон Сенна был за рулем этого автомобиля счастлив. Покупатели понимают почему. Второе поколение NSX, да, было такое, образца 13-го года. Это лишь имя, ну и технологии, но без легенды и молельных домов. Если нужна запчасть, на общих основаниях в очередь к дилеру. Взявшись за производство запчастей 35-летней давности, Honda маркирует эти компоненты как оригинальные совместимые детали. Но вместо повторения изделий по прежним технологиям, часть позиций проектирует заново, предлагая апгрейд автомобилей. культовый уровень совершенства модели NSX Honda хочет не только поддержать, но и улучшить. Фирма видит свою миссию не в капремонте и техосмотрах, а в дальнейшем совершенстве. Идеал достигнут, да, по состоянию на 90-й год. Но с тех пор у Honda накопилось много идей, решений, наработок. И, по мнению компании, столь патриотичным клиентам не обязательно застревать во времени, пусть даже за рулем идеального автомобиля. Чтобы получить доступ к технологиям 21 века, можно не покупать себе вторую Honda, а довести свою любимую машину образца 90-го года до уровня, который и не снился. Вслед за NSX Honda предложит техподдержку и новые оригинальные запчасти и другим моделям, сделавшим историю фирмы. Гигантомания – отличная тема. Людям нравится, если у них больше. Единственный раз человечество двинулось в обратную сторону, когда стали получаться сотовые телефоны. Тогда лет 10 мерились, у кого меньше. Самые большие двигатели восхищали цилиндрами и объемом. В цилиндрах верхняя планка 16. Кадиллак и Мармон застолбили этот приоритет, сделав цифру 16 магической. Но по объему их моторы не поражали. Кадиллак серии 452 30-го года имел объем 7,4 литра, что отлично, но не грандиозно. На сегодня лидер – 8-литровый дубль V16 Bugatti Mistral с двумя турбинами, его мощность – 1600 лошадиных сил. Он грандиозен по всем показателям и по цилиндрам, и по объему, и по лошадям. И скорость у Mistral'а такая же грандиозная – 380 км в час. Но есть среди двигателей внутреннего сгорания еще более впечатляющий Caterpillar C175. Это выдающееся сердце бьется в карьерном самосвале с красивым именем 797F. Двигатель имеет 20 цилиндров, объем 106 литров, мощность 4000 лошадиных сил. До него на Caterpillar'ы этой же серии 797 ставили моторы, у которых цилиндров было еще больше – 24. Но на сегодня фирма придерживается более скромной концепции, и самый большой серийный поршневой мотор на планете Земля имеет 20 цилиндров. Кстати, самосвал Caterpillar, в отличие от известных нам БелАЗов, трансмиссию сохранил механическую. У него 7-ступенчатая планетарная коробка передач. Абсолютный рекорд человечества живет не на Земле, а на море. Самый большой, самый выдающийся, самый мощный поршневой мотор в мире – судовой. Его сделала финская компания «Вертселя» для датского контейнеровоза «Эмма Майерск». На момент спуска на воду в 2006 году «Эмма» была крупнее самого большого в мире атомного авианосца Джеральда Форда. И хотя с тех пор гражданские суда еще немного подросли и стали больше «Эммы», подобный двигатель они себе позволить не смогли и остались на схеме двух менее выдающихся силовых установок вместо одной рекордной. Поскольку размеры корабля бесконечные, мотор получился размером с пятиэтажный дом, машинное отделение с жилой квартал. Каждый такой мотор строится тоже как дом, годами, но только сложнее, поскольку любая деталь обрабатывается, проверяется, устанавливается только вручную. «Вертселя» – компания по-фински обстоятельная и по-международному масштабная. Делает она не только самые большие поршневые двигатели в мире. У нее представительство в 77 странах. И она берется за управление жизненным циклом судов, логистику, цифровизацию грузоперевозок, предлагает решения в сфере возобновляемых источников энергии. Увлеченно играет в декарбонизацию, предлагает стратегии на основе искусственного интеллекта. «Вертселя» многогранно и сочетает традиции с прогрессом и может на старорежимный дизель поставить пьезорожжик. Ее самый большой двигатель в мире называется «Вертселя Зульцер RTA-96C». Он рядный, двухтактный, дизельный. У него 14 цилиндров. Его размеры и показатели настолько большие, что не укладываются в привычное. Мощность 108 920 лошадиных сил. Это так много, что непонятно сколько. Не с чем сравнивать. Если мерить в «Жигулях», то это примерно суммарная мощность 1800 ВАЗ-2101. Объем двигателя – 25 тысяч литров. В тех же «Жигулях» это 22 700 автомобилей. Объем одного цилиндра – 1820 литров, что позволяет встать внутри камеры сгорания в полный рост. Двухтактники редко бывают оборотистыми. Пятиэтажный дизель «Вертселя Зульцер» очень неспешный – 102 оборота в минуту. Для сравнения, обычный дизель крутится на 3,5-4 тысячи оборотов в минуту. Крутящий момент. 7 907 720 ньютон-метров. Цифра, которую не воспринять, не запомнить невозможно. Расход топлива доведет любого владельца «Жигулей» до инфаркта. 6283 литра в час. И при том максимальная скорость Эммы Майерск оглушительно высока – 48 км в час. Тормозной путь можно измерять в километрах или, если проще, в городах. Если перебрал на входе в поворот, никакой левый третий опасный не спасет. Эмма сходу снесет 3 Марселя или пару Гамбургов. Поскольку финский двигатель гигант, очень удачный, надежный, эффективный и при массе в 2300 тонн очень легкий, разработана обширная линейка этих моторов в разной конфигурации под разные задачи. На вершине гаммы RTA-96C с 14 цилиндрами. Далее по убывающей и в самом низу рядная шестерка. Поэтому лишь вопрос времени, когда решительный энтузиаст попробует поставить дизель «Вертселя Зульцер» на свой «Вольво 240». Если ты умер, но продолжаешь радовать людей, значит, ты легенда. Сааб был настолько неординарным, интересным, странным, что легендарным стал сразу. С этим прожил короткую, но яркую жизнь и после нескольких попыток кончины умер у нас на руках в 2016 году. Шведы Сааб делали для себя. Они не обращали внимания на других, не считали остальные автомобили правильными и осторожно относились к устоявшимся автомобильным принципам конструирования, предпочитая свои. Авиационные инженеры Сааба знали, что небо требовательнее земли, и все, что они научили летать, прекрасно сумеет ездить. Авиация требует таланта, и если получается самолет, автомобиль, как менее затейливое изделие, получится неизбежно. Но зачем изобретать его с нуля, если на пути к небу отработано много более интересных и полезных решений, заведомо превосходящих автомобилестроение. Любой Сааб – почти самолет. Если добавить ему крылья – полетит. Если открыть капот – удивит. Если посмотреть снизу – озадачит. Поедет по земле – порадует. Разглядывать Сааб всегда познавательно. У него под капотом непременно окажется несколько сюрпризов, начиная с мотора, как у этой модели 9.6, где стоит фордовский V4. Первое время здесь ставили трехцилиндровый двухтактный мотор от газонокосилки, но в результате интриг и дворцового переворота, вопреки распоряжению директора, инженер проекта 9.6 Рольф Мельде пробил четырехтактный мотор. Помимо непривычной конфигурации V4, у машины еще одно неожиданное решение – обгонная муфта. Она позволяет двигателю снижать обороты до холостого хода и при спуске с горы минимизировать расход топлива и масла, но лишает возможности тормозить двигателем. Шведы считали это отличной идеей. В остальном мире их не поняли.
Короче, здесь семером катались, я не представляю. Здесь, значит, тоже мне барахлается детское сиденье. Здесь вот даже валик есть мягкий, чтобы лоб не отбить, потому что сидишь практически вплотную.
На пороховой бочке.
То есть здесь только и бак прямо здесь вот под сиденьем находится.
вообще нет никаких проблем. Она готова тебе дальний путь долго сопровождать и сделать, но она не готова на спринт. На спринты она не готова. Да? Есть машины, которые есть более подходящие. Но если вы хотите долго и счастливо, да, тогда это образец.
Свои двигатели Saab делал странные, с нечетным количеством цилиндров и удивительными карбюраторами. Нормальные моторы они долгие годы брали на стороне. Saab 900 79-го модельного года появился с родным шведским мотором и начал формировать у человечества нынешнюю моду на турбины. В те годы он был такой один. За основу Saab взял, кстати, английский мотор «Триумф» и украсил его компрессором «Гаррет». Получилось самобытно и дерзко. Чтобы добавить оригинальности, спереди на машину поставили сдвоенные поперечные рычаги, сзади балку с механизмом УАТа и тягой Панара. И во все времена любой Saab угадывался в потоке по очертаниям. Так выглядеть могли только Saabы. Внутри и снаружи они неподражаемо оригинальны. В мире, где любая дизайнерская идея непременно присваивалась, цитировалась, воспроизводилась близко к тексту, подражать Saabам никто не рисковал. Сделать кабриолет всегда сложно, отрезать крышу недостаточно. Жесткость кузова на скручивание у него выше седана и требует таланта. Но в авиации это обычная работа. Поэтому Saab за кабриолеты взялся очень успешно, даже в машине с открытым верхом, сохранив такую узнаваемость, что не перепутаешь. Тем более, что кабриолет нужен красный, быстрый, чтобы все обернулись, завистливо вздохнули и точно знали, что мимо проехала их мечта по имени Saab. Опелевский период Saab, когда шведская фирма стала частью американского концерна General Motors, превратился в финальный аккорд длиной в 21 год. Поначалу машины оставались в достаточной степени шведскими и все еще самобытными, даже несмотря на немецкие платформы. Потом случилась модель 9.5, переделанная из Opel Vectra B, и вместо оригинальности настал период перевыполнения плана и пятилетки за 3 года. General Motors опрометчиво попытался натянуть Saab на глобус, завалив шведскими машинами планету. Министр промышленности Мод Уловсон отказала национальному производителю в поддержке и хладнокровно обозначила похоронную позицию правительства. Шведское государство и налогоплательщики Швеции не будут владеть автомобильными заводами. Как сказала, так и сделала. И нет больше производства Саабов. Но есть легенда. Вопросы, ответы, реплики. Александр, Александр. У меня дедушка, татарский мулла. В лагерях и ссылке на Урале провел 15 лет. Потом так и остался жить в бывшем спецпоселке, как и многие ссыльные, кому ехать уже было некуда. Был у него друг, тоже ссыльный, бухгалтер московский. 7 лет получил. За шутку. У них в конторе был уличный сортир, и чтобы чужие туда не ходили, они закрывали туалет на ключ, а ключ висел под портретом Ленина. Ну и бухгалтер этот пошутил. Сходил по нужде, и когда ключ вешал, сказал: «На, Ильич, посторожи ключ от сортира». В комнате сидели 4. Кто-то настучал. Потом в 49-м, как комендатуру закрыли, паспорта раздали, он к себе в Москву уехал. Ну, с дедом переписывались. Дед в Москву ездил уже в 60-е годы. Бухгалтер этот к нам тоже пару раз приезжал. Арсен С. Одним из главных преимуществ моего переезда в США является то, что я каждый день вижу на улицах моего города классические американские машины 60-х, 70-х, 80-х. Просто видеть едущую Импалу, Флитвуд 59-го – бесценно. Еще более дорого для меня, что я не вижу на дорогах китайский автоконтрафакт. Хайдер Юрий. В Австрии водительское удостоверение вообще не имеет срока давности и ограничений по возрасту. На сегодня все. До свидания.